Люсы. По средам Виктор Юльевич таскал любителей русской словесности люсов, как они себя называли, по Москве, и выводил их, дуя в свою флейточку, из бедного и больного времени в пространство, где работала мысль, где жила свобода и музыка, и всякие искусства. Вот здесь все это обитало, за этими окнами. Блуждания по литературной Москве носили изумительно хаотичный характер. В бывшем Гендриковом переулке заходили во двор дома, где, как ошибочно полагали, застрелился Маяковский. Спускались по улице Дзержинского, бывшей Лубянки, к Сретенским воротам. Переименование московских улиц оскорбляло слух Виктора Юльевича, и он постоянно называл ребятам их старые имена. По бульварам они доходили до площади Пушкина, где учитель показывал дом Фамусова, бродили по пушкинским адресам, дом Вяземского, дом Нащекина, дом, где помещались танцклассы Иогеля. Здесь Александр Сергеевич впервые увидел юную Натали. Тверской самый старый из всех бульваров. Были времена, когда его называли просто бульвар. Он был единственный. Говорят, бульварное кольцо, но никакого кольца на самом деле нет и не было. Полукольцо упирается в реку. Все бульвары построены на месте каменной стены Белого города. От площади Пушкина выбирали какой-нибудь нехоженный прежде маршрут. То шли через Богословский переулок к Трехпрудному, к дому Марины Цветаевой, доску на котором повесят спустя десятилетия, то через Тверской и Никитский выбирались к Арбату, пересекали Малую Молчановку возле домика Лермонтова, через собачью площадку выходили к последней квартире Скрябина. Он здесь играл, и еще живы люди, сидевшие на его домашних концертах, задавали вопросы. Имена застревали в памяти. Крутились по городу без всякого заранее продуманного плана, и ничего лучше этих блужданий нельзя было и вообразить. Виктор Юльевич в связи с этими экскурсиями проводил много времени в библиотеках, ковыряясь в старых книгах и отыскивая редкости. В историчке ему открылись залежи рукописных мемуаров, альбомов, писем. Некоторые материалы, судя по формулярам, не запрашивались вообще никогда. Он узнавал много ценного и неожиданного, поражало, что многие, да все почти существующие разрозненно люди XIX века, состояли между собой в родстве. Несколько семейных кланов густо переплетались, их мир представлялся невероятно разветвленной семьей. В опубликованных до революции письмах постоянно присутствовали свидетельства этой удивительной взаимопроницаемости, и все эти связи вместе с семейными ссорами, скандалами и мезальянсами преображались в романах Толстого в нечто более важное, чем семейная хроника. «Русская Библия», — приходила в голову Виктору Юльевичу. Он, как Гулливер в «Стране лилипутов», каждым своим волосом был привязан к почве русской культуры. И связи эти от него протягивались к его мальчикам, которые входили во вкус, привыкали к этой пыльной, бумажной, эфемерной пище. С компанией мальчишек он проходил по улице Горького мимо лучшего в столице продовольственного магазина Елисеевского, рассказывал своим люрсам о Зинаиде Александровне Волконской, которая была владелицей этого дома-дворца до его перестройки. Здесь был известный на всю Москву литературный салон, и весь московский свет сюда съезжался. Приглашали писателей, художников, музыкантов, профессоров. И Пушкин здесь бывал. Я недавно нашел в библиотеке один интересный документ. Донесение полковника Бибикова от 1826 года, в котором черным по белому было написано: «Я слежу за сочинителем П, насколько возможно. Дома, которые наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются по большей части на литературе. Понимаете, что это значит? Да чего ж тут не понять? Слежка за ним была. Первым отреагировал Илья. Именно, потому что во все времена бывают люди, которым интереснее всего вращаться на литературе. Вроде нас с вами, засмеялся учитель. И есть полковники Бибиковы, кому поручено за ними присматривать. Да, такие времена. Как будто ничего особенного не говорил, но все равно по краю. Он давно уже знал, что прошлое не лучше настоящего. Да и о чем говорить? Из всякого времени надо вырываться, выскакивать, не давать ему поглотить себя. Литература — единственное, что помогает человеку выживать, примиряться со временем, назидал Виктор Юльевич своих воспитанников. Все охотно соглашались. Только Саня немного сомневался. А музыка? Вслушиваясь в Моцарта, в Шопена, он догадывался, что помимо литературы есть еще и совсем иное измерение, куда сопровождали его то бабушка, то Лиза, то домашняя учительница Евгения Даниловна. Туда он совершал ежедневный побег из школьного времени, пока рука была цела. Но и теперь со скрюченными пальцами он все равно не расставался с музыкой, слушал постоянно, понемногу бренчал. Какая игра без двух пальцев? Иллюзий не было. Для Михи эти литературные путешествия были одновременно побегом от удручающей тети Гени с ее мелочным существованием и полетом в поднебесные выси, где обитали благородные мужчины и прекрасные дамы. Илья тоже не пропускал ни одной прогулки по Москве. У него была самостоятельная задача. Он документировал все происходящее и составлял отчеты с фотографиями. Отчеты эти хранились частично дома у Виктора Юльевича, частично у Ильи в чулане. Пройдет полтора десятилетия, прежде чем выродившийся потомок полковника Бибикова, полковник Чибиков, бессмертный Гоголь ухмыляется всякий раз, когда выскакивают подобные переклички имен, доберется до этого детского архива. И еще 50 лет до того года, когда Институт изучения Центральной и Восточной Европы в маленьком немецком городе со сказочным названием зарегистрирует этот архив за семизначным номером с косой чертой посередине, а примет этот архив на ответственное хранение один из Люсов, тоже ученик Виктора Юльевича, но выпущенный годом позже. Столкнувшись после деревенской школы с этими московскими мальчиками, Виктор Юльевич снова вернулся к размышлениям о детстве. Не хватало знаний. Он принялся за чтение научных книг. Добывал полузапрещенные книги по психологии детства от Фрейда, который стоял забытый на полках больших библиотек, до Выгодского, изъятого и помещенного в спецхран. Почти все его опубликованные работы он нашел у бывшей своей сокурсницы, бабушка которой в период гонения на педологию была уволена, научилась вязать кофточки и тем перебивалась, но хранила все публикации Выгодского как драгоценности и давала читать только избранным, да и то не на вынос. Виктор Юльевич приходил в воскресенье утром и сидел до вечера, прерываясь несколько раз на московские чаепития. Все это было очень интересно, но с излишком научности. Вещи, само собой разумеющиеся, вроде известного факта, что в подростковом возрасте мальчики перестают уважать родителей, становятся раздражительны, ссорятся, испытывают острое сексуальное любопытство и что все это вытекает из гормональной бури, которая происходит в организме, предъявлялись как открытия, а авторские объяснения и интерпретации порой представлялись Виктору Юльевичу спекулятивными и недоказательными. То, что искал, он не находил. Очень важные слова он выловил у Толстого, который назвал этот мучительный период пустыней отрочества. Это было ближе всего к тому, что он наблюдал в своих развинченных, взъерошенных воспитанниках. Был момент, когда они, казалось, теряли все, что накопили прежде, и жизнь как бы начиналась заново. И, похоже, не все выбирались из этой пустыни, а значительная часть оставалась в ней навсегда. Почти единственным собеседником Виктора Юлиевича был Миша Колесник. Дворовый приятель детства, инвалид войны, биолог, дерзкий, домодельный философ. Он слушал внимательно, но не выносил медлительности, поэтому перебивал, бурчал: «Дальше, дальше, уже понял». Торопил друга, вставлял странные, не сразу понятные замечания, постоянные проекции на биологию. Виктор Юлиевич постепенно привыкал к непривычному ходу мысли собеседника, проникался идеями универсализма знания, которым подводил его хромой Колесник. Именно от него насквозь гуманитарный литератор узнал о принципах эволюции, о противоречиях ламаркизма и дарвинизма и даже о таких технических и частных явлениях, как метаморфоз, неотения, хромосомная наследственность. Теперь он размышлял о своих подрастающих ребятах и догадывался, как близки происходящие в них процессы с тем метаморфозом, который происходит с насекомыми. Несмышленые малыши, человеческие личинки, они потребляют всякую пищу, какую ни кинь. Сосут, жуют, глотают все подряд, все впечатления, а потом окукливаются, и внутри куколки все складывается в нужном порядке. Выстраивается необходимым образом, рефлексы отработаны, навыки воспитаны, первичные представления о мире усвоены. Но сколько куколок погибает, не достигнув последней своей фазы, так и не треснув по шву, не выпустив из себя бабочку. Анима, анима, душенька. Цветная, летающая, коротко живущая и прекрасная. А какое множество так и остается личинками и живет до самой смерти, не догадываясь, что взрослость так и не пришла. Там у Выгодского речь шла о различении между процессом формирования навыков и процессом развертывания интересов. А Виктору Юлиевичу виделась иная картина. Он наблюдал у своих воспитанников развертывание крыльев, и на них отпечатывались смыслы и узоры. Но почему одни, как насекомые с полным циклом развития, претерпевают метаморфоз, а другие вовсе нет? Виктор Юлиевич просто физически чуял эти минуты, когда роговые покровы куколки лопались, он слышал трепет и шорох крыл и наполнялся счастьем, как акушерка, принявшая ребенка. Но почему-то метаморфоз этот происходил далеко не со всеми, скорее с меньшинством его воспитанников. В чем суть этого процесса? Пробуждение нравственного чувства? Да, конечно. Но почему-то с одними это происходит, а с другими нет? Есть какой-то загадочный модуль перехода, обряд, ритуал? А может, вид Homo sapiens, человек разумный, тоже переживает явление, сходное с неотенией, наблюдающейся у червей, насекомых, у земноводных, когда способность к половому размножению появляется не у взрослых особей, а уже на личиночной стадии, и тогда недоросшие до взрослого состояния существа плодят себе подобных личинок, так никогда и не превратясь во взрослых. Ну, разумеется, это только метафора. Я понимаю, что физиологически мои недоростки вполне взрослые существа. «Имаго», так сказать, — оправдывался он перед Колесником, но тот все быстро схватывал и не нуждался в истолкованиях. Колесник поднимал круглые густые брови и, нажимая на «Р», говорил с притворным удивлением: «Ну, брат-литератор, ты сильно поумнел за истекшую пятилетку. А можешь ли ты в этой ситуации дать определение имаго, то есть взрослой особи? Каковы критерии взрослости?» Виктор Юльевич задумался. «Не только способность к размножению. Ответственность за свои поступки, может быть, самостоятельность, степень осознанности. Качественные критерии, а не количественные», — тыкал пальцем Колесник. «Смотри, что получается у тебя. Инициация — какая-то неопределенная вещь. И ответственность, как ее измерять? И что же, по-твоему, личинка человека превращается в имаго, пройдя процесс инициации?» Виктор Юльевич напирал. «Ты же признаешь, Мишка, что мы живем в обществе личинок, не выросших людей, подростков, закамуфлированных под взрослых. В этом что-то есть. Я подумаю», — обещал Колесник. «Вопрос ты ставишь чисто антропологический, а современная антропология сейчас в большом застое. Вот в чем дело. Но какой-то элемент неотении действительно просматривается». Виктор Юльевич перечитал прорву книг. Он все искал, не практиковался ли где-то и когда-то необходимый ему ритуал перехода от детства во взрослую жизнь. Всяких переходов такого рода описано было множество, связанных и с половым созреванием, и с переменой социального статуса, и с вступлением в избранное сообщество воинов, колдунов или шаманов. Но он все искал такого, когда от дикости и хамства юноша одномоментно входил в культурное состояние, в нравственную взрослую жизнь. Конечно, можно было бы считать таким обрядом выпуск из европейских университетов образованных господ, облаченных в мантии и дурацкие шапочки. Но не они ли, образованные врачи, психологи и инженеры, потом налаживали наиболее рациональную систему истребления и утилизации людей в Третьем Рейхе? Объем переваренных знаний не обеспечивал нравственной зрелости. Нет, это тоже не подходило. Чтение, хотя и не давало прямых ответов на вопросы, не было бесплодным. Теперь он угадывал древние обряды и ритуалы, искаженные до неузнаваемости, выхолощенные и доведенные до абсурда в правилах и привычках современной советской жизни. И даже прием в пионеры, сопровождающийся клятвой и переменой одежды, представлялся пародией на какое-то древнее таинство. Правда, это были не новые белые одежды древних христиан, не фартуки масонов, а всего лишь тупоугольник красной тряпки, повязанной на шею. Но близко, близко. Гору книг прочитав, он вернулся к русской классике, источнику, которому доверял безоговорочно. Он заново перечитал «Детство, отрочество, юность» Толстого, «Былое и думы» Герцена, «Детские годы» Багрова внука Аксакова. К этому прибавились и записки революционера Кропоткина, и трилогия Максима Горького «Уже за пределами Золотого века». Как мучительно детская душа принимает полный несправедливости и жестокости мир, как пробуждается к сочувствию, к состраданию. Он проводил своих мальчиков путем Николеньки Иртеньева, Пети Кропоткина, Саши Герцена, даже Алеши Пешкова, через сиротство, обиды, жестокость и одиночество к восприятию вещей, которые сам считал основополагающими, к осознанию добра и зла, к пониманию любви как высшей ценности. Они отзывались на его призыв, научились сами находить эти важнейшие эпизоды, гаринские страницы о Тёме, спускающемся, как в преисподнюю, в темноту склизкого колодца, заупавшей туда собакой, о побежденном страхе, о кошке, убитой дворником на глазах юного Алёши Пешкова, и дальше, дальше о казни декабристов, переживаемой Сашенькой Герценом. происходило какое-то изменение в их сознании. Или нет? Сам Виктор Юльевич, вынужденный оставаться в рамках школьной программы, искал постоянно то, что называл стратегией пробуждения. Давал все, что имел сам. В сущности, простые вещи — честь, справедливость, презрение к подлости и алчности, и подводил, в конце концов, к тому, что считал абсолютной вершиной русской классической литературы. Открывал дверь в комнату, где 15-летний недоросль, соблазненный шириной и добротой бумаги, из которой сделана была географическая карта, прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды, мосье Бопре спал пьяным сном, и батюшка выволакивал вон нерадивого «оучитель» к радости крепостного дядьки Савельича. И Петруш Гринев, преодолевая жестокие испытания, сберегал честь и достоинство, которые становились дороже жизни. Но все-таки была одна странность в этой прекрасной литературе. Вся она была написана мужчинами о мальчиках. Для мальчиков. Все о чести, о мужестве, о долге. Как будто все русское детство мужское. А где же детство девочек? Какая у них ничтожная роль? Наташа Ростова восхитительно пляшет и поет. Кити катается на коньках. Маша Миронова отбивается от посягательств негодяя. Все юные кузины и их подруги, в которых влюблены мальчики, славны своими локонами и оборками, остальные несчастные жертвы. От Анны Карениной и Катюши Масловой до Сонечки Мармеладовой. Интересно, интересно. Как обстоит дело с девочками? Они всего лишь объект мужского интереса? А где их детство? Претерпевают ли они тот внутренний переворот, который случается с мальчиками? Неужели только акт физиологии? Биологии? В сентябре 1954 года произошло грандиозное событие. Ввели совместное обучение. На фотографиях Илюшиного архива появились девочки. Все сошли с ума. В первую очередь опытные учительницы, привыкшие к своим мальчикам и видевшие в присутствии девочек большую нравственную опасность.